Дорогие братья, мне хочется обратить внимание в нашем сейчас рассуждении на такую, нахожу, важную мысль, чтобы каждый руководитель молодежи понимал, что он должен быть пастырем для тех, кто верен ему, над кем поставлен он церковью. Руководитель или помощник, он должен быть пастырем. Так когда-то вот и Господь Иисус в беседе с Петром говорит: «Паси агнцев моих». Это пастырство. И очень хорошо, если наше пастырство, оно будет правильное. Оно будет такое, как Господь призывает нас: «Научитесь от меня». Я желаю в рассуждении взять в основание нашей беседы 22-й псалом. Братья, нахожу, что это псалом – весьма известное место, а можно даже так сказать, одно из самых известных мест Ветхого Завета. Автор этого псалма – Давид. И что очень, ну, трогательно, можно так сказать, на что можно обратить внимание, что пишет этот псалом пастырь. И пишет этот псалом о пастыре. Пастырь пишет о пастыре. Давид сам был пастырем. Давид стал пастырем и как царь Израилев. И Давид пишет о пастыре, о Господе. Я желаю, чтобы мы сейчас вместе с вами рассмотрели вот этот взгляд Давида на пастыря. Выделю три момента в этом псалме. Это то, что ожидает Давид от пастыря. Второй момент, о чем мы порассуждаем. Уверенность Давида в пастыре. И третий – это желание Давида. Братья, если так вот порассуждать вообще о пастырстве, то, конечно, очень много можно взять примера с естественного пастырства. Ну вот, человек и животное. Я очень обрадовался, когда увидел, что здесь много нас пастырей. Кто-то когда-то кого-то пас. Вы знаете, я тоже в своей жизни очень много пас и считал себя самым несчастным, что мне с детства приходилось пасти этих коз, овец, телят, коров, гусей. Я считал себя несчастным. Все бегали, а я пас. Ну, а потом я, когда подрос, я очень обрадовался, что я пас. Знаете, благодаря тому, что я пас, я от многого был изолирован и очень многому научился. Я много читал, когда пас. Я много молился, когда я пас. Много пел, когда я пас. Один, никого нету, никто не мешает. И знаете, какую мысль я хочу выразить? Положение пастыря по отношению к пастве. Существует три положения пастыря. Первое положение – это пастырь впереди. Это тогда, когда он пасет. Он впереди. Второе положение – это когда пастырь в центре стада. Здесь две причины, может быть. Или первая причина то, что он собрал их на покой, и он в середине. Или вторая причина, он может заниматься лечением своих животных. Он в середине стада. И третье положение пастыря, это когда пастырь за стадом. Не впереди, сзади или где-то сбоку, где, возможно, есть какая-то опасность. Никогда хищники не нападают с фронта, чаще всего сбоку или сзади. Вот положение пастыря. Я хочу, чтобы мы сейчас и рассмотрели вот наше положение, в каком мы находимся положении при определенном расположении нашего стада. Ну, давайте вот по этому псалму рассмотрим этот псалом. Вот первый стих. Я уверен, что, наверное, братья, наверное, все вы хорошо знаете этот псалом. И трудно, может быть, сказать что-то новое. А вот так вот, как Павел говорит, напоминания возбуждают чистый смысл. Вот первый стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». На что можно здесь обратить внимание? Можно обратить внимание, что Давид восторгается большим его преимуществом по отношению окружающих его людей, что у него в жизни Господь пастырь. Он этим очень восторженно передает: «Господь, пастырь мой, а следовательно, я ни в чем не буду нуждаться». Вот такая уверенность в пастыре и такая уверенность в своем будущем. Братья, я хочу вот какую-то, знаете, такую вот взаимосвязь находить и образность в этих выражениях. Мы с вами пастыри. Радуются ли наши члены молодежи то, что мы являемся их пастырями? Восторгаются ли они этим? Что с этим пастырем я не буду нуждаться. Все, он все усмотрит. Мы сейчас дальше будем рассматривать. Я хочу выразить только короткую мысль. Довольны ли нами, что мы являемся пастырями? Я посоветовал бы когда-то, ну, вот периодически как-то так вот откровенно беседовать с молодежью. Может быть, даже когда-то такую сделать анкету. И где-то так какие-то поставить такие вопросы, чтобы вы смогли понять, как вас понимают. И это вам поможет потом что-то, может быть, подправить в своей жизни. Посмотреть реально правде в глаза, так, как меня понимают. Довольны ли мной? Или, может быть, я так просто, как страж, а не как пастырь. Пастырь должен быть стражем, но прежде всего он должен быть пастырем, а потом стражем. Если он будет только стражем, то его сохраненные волки, то есть его сохраненные овцы, помрут без волков. Нужно быть прежде всего пастырем. И вот сейчас мы с вами рассмотрим, как восторгается Давид о своем пастыре. Я обращу сейчас здесь внимание на четыре важных момента. Первое. Он покоит меня на злачных пажитях. Я на этом не буду много останавливаться, потому что Михаил Александрович очень так осветил эту тему, тему питания. Где мы пасем, как мы пасем, как пасет Бог. Об этом мы уже сейчас с вами услышали. Здесь мысль какая, я нахожу важная мысль. Он покоит меня на злачных пажитях. Вот если вы когда-то пасли скот, то мы никогда не покоили на злачных пажитях. Что мы делали? Мы всегда попасем, а потом оттуда аккуратненько выводим, чтобы траву не мяли. И где-то там, где можно, в тенечке, там, где нет уже пастбища, там мы покоили овец. Вот так оно. Но здесь Давид представляет так Господа, что он на злачных пажитях и питает, и на злачных пажитях и покоит. Это очень такая мысль, ну, для меня важная. Братья, научиться питать на злачных пажитях и научиться покоить на злачных пажитях, чтобы и сама эта мысль, покой, отдых, чтобы он был тесно сопряжен со злачными пажитями. Порой вот я слышу здесь, ну, кто-то говорит, я не хочу быть на чаепитии с молодежью. Вы знаете, я так думаю, это не от высокой духовности, так руководитель говорит. А наоборот, от своего такого, знаете, я бы сказал, бездарного состояния и неспособного создать такие злачные пажити, чтобы за чаем не, извините только, но за такое слово, не пустом, не каких-то там небылицах разговаривать, а создать такие злачные пажити на отдыхе, вот за столом, чтобы поговорить о серьезном, о хорошем, о духовном, какие-то вопросы, как кто-то брат говорит, я забрасываю вопросы. Но надо не просто забрасывать, заинтересовывать, чтобы вызывать на диалог, на общение. Вот это хорошо будет. и за столом пообщаться с молодежью о духовном, о хорошем. Бог даже много раз об этом говорит в Священном Писании. Буду вечерять, общаться за столом. Поэтому это нормально, если мы где-то организовали стол. Но это при том условии, если мы умеем организовать злачный, ну, отдых на злачных пажитях. Порой соберутся из-за того, что руководители не могут дать такого направления к правильному отдыху. Вот там порой кто знает что, типа КВН проходит или еще что-то такое. После чего нужно беседовать, увещевать и руководителя, и всех. Братья, мы должны и питать хорошо, и создавать вот этот покой на злачных пажитях. Вторая мысль здесь. Водит меня к водам тихим. Прекрасная мысль. Пастырь видит нужду души. Я хочу обратить внимание на то, что животным очень трудно пить при бурных водах. Это трудно и корове, это трудно, особенно овце, это весьма трудно. Потому что при их движении активное такое дыхание и ноздри, и тут пить, и попадает туда влага, они потом чихают и могут заболеть, и, ну, могут быть большие проблемы. И овца останется с неудовлетворенной потребностью. То есть она при всей сытости не напитается, значит, пищеварительный процесс будет плохой, значит, у нее пойдут проблемы. Братья, вот очень хорошо, когда мы, как пастыри, сможем повести к таким тихим водам нашу паству, чтобы их души удовлетворились, чтобы нужды были удовлетворены нашей паствой. Надо видеть эти нужды. Знаете, я когда-то давно услышал пример, давно, еще в детстве, от Григория Васильевича услышал пример. Значит, был у нас в церкви, проповедовал. Говорит, вот одна хозяйка, лампочка у нее, и она постоянно от мух каждый день ее моет, она, они опять мухи грязные, но делают лампочку. И вот она постоянно так делала, а потом кто-то говорит, да ты мух, потрави сетки на окнах, прибей, и проблемы не будет с лампочкой. Вы знаете, вот бывает так и в нашей жизни. Мы решаем проблемы второстепенные, а не актуальные проблемы. То есть мы видим только грязь на лампочке, а не видим причину, почему эта лампочка грязная. Понимаете, можно говорить за носки там вот длинные, за узкие юбки, там, за кофты, надо об этом говорить. Но я понимаю, прежде всего, в этом надо увидеть сигнал к тому, что у человека уровень-то такой. Мы можем одеть, знаете, и скромную юбку, и все и здесь будет на голове, а внутренний уровень останется точно такой. И через год она выйдет замуж за неверующего, можно так сказать, в приличном одеянии, с хорошими носками, а вот внутри останется такой же. Очень важно увидеть состояние души и направить ее к таким тихим водам, где она могла бы удовлетворить свою жажду, чтобы не находилась в таком состоянии. Третья мысль здесь. Подкрепляет душу мою. Подкрепляет. Значит, мы обратили с вами внимание, что он на злачных пажитях пасет, покоит, он водит к водам тихим, а здесь следующая мысль – подкрепляет душу мою. Эта мысль еще шире раскрывает заботливое око пастыря в понимании своей паствы. Он видит состояние души и лечит это состояние души. Он подкрепляет душу мою. Подкрепляет. Братья, очень важно видеть причину состояния. Не следствие. Если мы сможем с Божьей помощью понять состояние души, почему в таком состоянии эта душа, то только тогда мы можем квалифицированно оказать помощь в том, чтобы эта душа вошла в состояние нормальное, подкрепляет душу мою. Пастырь видит состояние души и должен помочь ей выйти из этого состояния, то есть подкрепить, дать нужное для этой души. И четвертое, что здесь я хочу выделить, в третьем стихе мы читаем, «направляет меня на стези правды». Четвертое, что очень важное в нашем служении, это дать правильное направление. Правильное дать. Очень важно, чтобы руководитель мог правильно понимать тех, кто верен ему. Это правильное направление нужно дать в служении. На какое служение ориентировать кого? Кого-то может в пение, а кого-то может в стихи. А кого-то, может быть, и не туда, и не туда, может быть, посещать больных, поставить его ответственным, может быть, за старцами, за вдовами распределить там все-все. Может быть, он ничего не может, может, он, у него речь такая, может, он заикается сильно. Ну, разные могут быть причины. Братья, ну, направить каждого на труд – это наша с вами обязанность. «Направляет меня на стези правды». И все это ради имени Своего, не ради каких-то корыстных, земных, проходящих целей, ради имени Божьего направить душу на правильный путь. Я хочу сказать, это настолько широкая тема направления пути. Даже так, вот, допустим, вырастает в молодежи юноши и девицы. И ведь можно, мудрый руководитель, он так, между прочим, где-то, каким-то словом направит человека в правильное направление. Вот бывает же так, ну я так вам скажу, схематично. Он снизу смотрит вверх и видит вот что-то такое, вот сестер таких, которым он явно не соответствует. Ну и мудро и правильно направить этого братика, чтобы он правильно смотрел и на правильных сестер смотрел. Кто будет ему в каком-то соответствии, физическом, интеллектуальном, ну во всех сферах. Братья, это тоже наша функция. Направлять на правильный путь. Братья, когда мы видим какую-то хромоту в духовной жизни, как важно направить. Куда направить? Направить на самоисследование. Направить на то, чтобы душу расположить на личную беседу со служителем. Может быть, так получается, что пресвитер или к вам приезжает, может быть, у вас нет местного служителя, или, может быть, пресвитер сильно занят, что мало уделяет внимания для молодежи. Это, конечно, очень плохо. Необходимо, чтобы у пресвитера молодежь была на особом счету, и должен быть особый близкий контакт. Но если, допустим, такого нет контакта, как необходимо... Вот руководителю направлять молодежь тогда к служителю, пойти побеседовать, пойти исповедаться. Братья, это опять же наш труд. Направить, дать правильное направление. Братья, на эту тему можно говорить еще много. От нас зависит, какое направление мы дадим молодежи, и от этого направления будет зависеть, может, даже их будущая жизнь. Семейная, духовная, даже вечная жизнь. Как мы, какое дадим направление? Братья, вот я выделил эти четыре момента. Это то, что Давид, восторгаясь, ожидает от своего пастыря, что он будет и покоить, что он будет и водить, что он будет и подкреплять душу, и направлять будет душу. Это Давид ожидает от пастыря. Братья, мы должны являть в нашем пастырстве вот то, что есть в нашем пастыре. Господь говорит, научитесь от меня. Об этом надо и молиться, и просить у Бога, и прилагать все силы, чтобы нам вот быть похожими на нашего пастыря. Второе, на что я сейчас остановлюсь, и мы порассуждаем, это на уверенность Давида в своем пастыре. В чем он уверен? Мы прочтем с вами 4 и 5 стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Уверенность Давида в своем пастыре. В чем она конкретно заключается? В данных двух стихах речь идет о определенных трудных обстоятельствах жизни. И невозможно, я хочу сказать, невозможно себе представить, что ну, мы минуем эти трудные обстоятельства. Или у наших членов церкви или нашей молодежи не будет этих трудных обстоятельств. Это невозможно даже представить. Вот такое место мы прочтем. Книга Екклесиаст, 11 глава, 8 стих. «Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много, и все, что будет, суета». Темные дни – это дни скорбей, страданий, несчастных случаев, неудач. Дни, когда могут встречаться тяжелые проблемы. Это дни темные. И сказано о днях темных, которых будет много. И вот псалмопевец Давид с такой уверенностью говорит о своем пастыре. Он говорит, если и пойду долиной смертной тени, не убоюсь. Почему? Потому что ты со мною. Братья, очень важно, чтобы наши... что мы всегда придем на помощь, что мы всегда будем рядом, что мы протянем руку помощи, мы станем на защиту. Если ты со мною, не убоюсь. Я нахожу это тоже очень важное понимание своего пастыря, вера в своего пастыря. Братья, нам нужно подражать Господу, чтобы и о нас так думали. Но мало того думать, надо быть такими. Надо действительно видеть эти ситуации и вот так вот становиться в проломе за те души, которые вот так могут оказываться в таких ситуациях. А ситуаций таких может быть очень много. Особенно вот, ну, можно сказать, в последнее это время. Вот когда приходит церковь, молодежь из неверующих семей, где родители неверующие, где они очень много испытывают от родителей своих проблем, которые их там ругают, унижают, критикуют, заставляют одевать брюки, краситься, стричься. Эти сестрички плачут, отказываются, не будем. И по рынку ходят, она ее там стыдит при всех. Вот, ну, я пример привожу, который знаю. Стыдит при всех, вот пошла к этим баптистам, теперь на кого похожа бабка, пенсионерка, никогда замуж не выйдет. Она бедная только до 19 дожила, даже еще, наверное, не было, ее уже и забрали замуж. Вот так вот. Вот. А сколько напасти она от матери своей перенесла. И как необходимо было своевременно пойти и с матерью побеседовать, и развеять обстановку. Телевизор перестала смотреть, перестала садиться с ними за стол, когда компания, пьянца, там, ну, гульки какие-то. Она стала сторониться, ой, мне что-то с головой, к психиатру надо, там такое давление, родственники подняли шум. Надо пойти в такую семью. Братья, если мы пастыри, мы должны видеть нашу паству и стать горой, жертвуя собой в любых обстоятельствах, которых бы они ни оказались, тогда мы будем добрыми пастырями. Добрыми тогда будем. И вот смотрите, здесь какая еще такая важная мысль. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Братья, знаете, тут мне хочется обратить внимание, хотя, ну, интерпретаций очень много на 22-й псалом, но я хочу мысль какую выразить здесь, что вот трапеза, это всегда символизирует Писание общения. Общение. Ты приготовил трапезу, или ты приготовил общение, или ты со мной общался ввиду врагов моих. Я хочу выразить одну такую мысль. Вот братик сказал, есть кандидаты на отлучение. Одна из причин, почему бывают отлучения, одна из причин, это от недостатка попечения падает народ. И если недостаток попечения проявляется у нас, и этих кандидатов будет становиться больше и больше. Да, существуют и личные причины, почему люди падают. Братья, но если это наши овцы падают, то прежде всего надо искать причину в нашем пастырстве, почему они падают. Вот здесь интересная мысль такая. Ты приготовил трапезу ввиду врагов моих. Вот, допустим, душа оказалась в трудных обстоятельствах. Может быть, кого-то из молодежи поставили на замечание, кого-то отлучили. Как потом складываются у нас отношения с данными людьми? Можно вычеркнуть из списков и забыть. Не ходят, ну и не ходите. Мы вас звали, не пришли, ну и все. Вы знаете, мне очень понравилось, что в кругу нашей молодежи в прошлом году так вот возревновали и выписали всех отлученных, которые когда-то были в молодежи, наши отлученные, хотя это люди уже, ну, уже взрослые, там, ну, вот так, выписали. И молодежью распределили, чтобы, ну, там, до определенного времени каждый день кто-то был за них в посте. Бросили жребий, каждому выпало какое-то число от 1 до 30. И вот ему 29 число, вот 2 месяца, значит, 29 числа он будет в посте за отлученных. И я обратил внимание, как сразу пошло движение с отлученными. Они стали посещать собрания, они стали приходить. Сразу пошло движение. Братья, вот хорошо, когда мы находим возможность общаться с такими людьми. Не надо, если отлучили, значит, что, теперь бросить и забыть? Нет. Интересно, практика была у апостола Павла. А менее совершенным, что он делал? Более прилагал попечение. А менее совершенным. Как надо вот переступать через все трудности. Бывает, придешь к нему, а он не хочет или обижается. Это общение не радость, а какая-то печаль, какая-то вот неудовлетворенность. Ну и что, друзья мои, перешагнуть через это, еще раз пойти, взять телефон и позвонить ему когда-нибудь и напомнить о собрании молодежном или о том, что за него постятся, молятся, сигнал дать, внимание проявить. Братья, это все будет то, что мы приготовим для него, какое-то общение. Это расположит его душу. И обязательно приведет его. Братья, этому пример Божья любовь, которая покоряет тех, кто ее не любит. Бог любовью своей преображает мир. И если мы научимся так любить нашу паству, если мы будем с ними в трудных их обстоятельствах, и тогда, когда темные дни, и тогда, когда неудачи на работе, и тогда, когда сделаны аварии, большие долги, и тогда, когда проблема в семье, может быть, отца наказали или брата наказали, и к такой семье надо максимально проявить внимание. Братья, максимально, кто находится в таких вот темных днях, попал в эти темные дни. «Если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». Уверенность Давида в своем пастыре. И третье, на что я желаю теперь обратить внимание. Какое желание было у Давида? Вот после такого понимания о пастыре, после того, что он выразил, мы читаем 6 стих. «Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». Братья, это непосредственная, самая яркая характеристика нашего Бога – благость и милость. Благость и милость. Как хорошо, когда вот руководители могут так думать и понимать молодежь. Он добрый, благость – это доброта. Он добрый и он милостивый. Добрый. Братья, если мы будем такими добрыми пастырями для наших овец, то вы посмотрите, что дальше сказано. Так благость и милость да сопровождают меня. То есть он куда-то идет. А эта благость и милость, они сопровождают его. А куда же он идет? Во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. братья, с таким пастырем. Он идет в дом Господень, и благость и милость, они сопровождают его в дом Господень. Я хочу обратить вот на что внимание. Давид выражает здесь то, в чем-то и заключается служение пастыря, чтобы привести паству в дом Господень, привести в небесный Иерусалим, привести в Царство Небесное на многие, на все дни жизни. Так благость и милость да сопровождают меня, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Братья, мне очень хочется пригласить и к молитве всех нас, чтобы нам об этом помолиться, чтобы нам быть добрыми пастырями для тех чад Божьих, которые верены нам. Придет время, кто-то из вас станет пресвитерами, служителями, а придет еще время, когда Бог возьмет нас от земли, и апостол Петр говорит, когда явится пастыреначальник, вы получите, что получите, братья? Неувядающий венец славы. Братья, нас славное ожидает за пастырство. Пусть Господь нам поможет совершать наше только пастырство. Пусть Господь поможет нам отнестись к возложенной на нас ответственности не так, как, между прочим, уделить 2 часа в день, ой, в неделю, там, ну, молодежное провести, ну, когда-то выехать на благовестие и все. Нет, это не пастырь. Пастырь, он постоянно связан с овцами. Еще есть одна такая мысль. Пастырь и наемник. Так вот, братья и сестры, наемник, он на определенное время попас и поехал домой. А пастырь, он и год, и два думает за то, что верено ему, пока не доведет до нужного результата свою паству. Пастырь, Господь, пастырь мой. Давид очень восторгается своим пастырем. Братья, очень хорошо, когда нас, как пастырей, будут любить. Когда благость и милость наша будут окружать нашу паству, и мы будем направлять ее в дом Господень, на путь Господень. И обязательно мы нашу паству приведем к Господу, и она будет Господня, и она будет сохранена, и получим награду от Господа. Я желаю, братья, пригласить вас всех к молитве. Давайте мы об этой ответственности, которая возложена на нас Господом, помолимся и попросим, Господи, помоги быть добрым пастырем, чтобы привести в дом Господень то, что верено Тобою. Аминь. Помолимся.